Глава пятая. Услышав на террасе какой-то шум, Николь подошла к окну и, отдернув штору, прислушалась. Щедрое апрельское солнце бросало розовые отсветы на исполненный суровости лик кухарки Агустины и голубые на зажатый ею в жилистое ручище огромный кухонный нож. Совсем недавно, всего лишь 2 месяца тому назад, вернувшись на виллу Диана, дайверы имели несчастье связаться с этой сварливой старухой. Из-за устроенного над террасой навеса разглядеть фигуру Дика Николь не могла. Ей видны были лишь его лицо и вооруженная тяжелой с бронзовым набалдашником тростью рука. Направленные друг на друга нож и трость были точь-в-точь, как употреблявшиеся во время гладиаторских боев трезубец и короткий меч. Сначала ей удалось разобрать слова Дика. «Равно столько вина вы выпиваете на кухне, но когда я увидел вас в винном погребе за бутылкой Шабли Мутон!» «Что?» — закричал в ответ, размахивая своим ножом, Агустина. «И это он говорит мне о выпивке? Чья бы корова мычала, а ваша, знаете ли? Дик, что происходит?» — крикнула, открыв окно, Николь. «Эта плутовка добралась до наших марочных вин», — ответил ей по-английски Дик. «Я решил выставить ее за дверь и пытаюсь это сделать. Боже правый, смотри, чтоб она не ударила тебя ножом!» Услышав голос Николь, Агустина погрозила ей: «А вам, мадам, давно пора знать, что ваш супруг каждый божий день запирается в этом своем, как вы говорите, флигеле, и нажирается там не хуже портового грузчика!» Презрительно скривив свои дряблые, словно перезрелые вишни губы, прокричала она: «А теперь заткнитесь и убирайтесь вон!» — прошипела, облокотившись на подоконник, Николь. «А не то мы вызовем полицию». «Вы полицию? Да вы хоть знаете, кто в здешнем участке за главного? Мой родной брат! Вы мерзкие америкашки!» «Николь!» — крикнул по-английски Дик. «Твое дело увести из дома детей, а уж я здесь все улажу». «Вы мерзкие америкашки! Выпиваете наши лучшие вина!» С таким видом, как будто за ее спиной стоят толпы недовольных крестьян, вопила обнаглевшая кухарка. «Послушайте», — твердым, не допускающим возражений тоном обратился он к ней, — «вы должны немедленно убираться отсюда прочь. Все, что мы вам должны, мы заплатим».
«Ага, как же! Держи карман шире! Кстати, намотайте на ус!»
Почти вплотную, подойдя к Дику, она вдруг принялась так неистово размахивать у него перед носом своим ножом, что он вынужден был пустить в дело трость. Тогда, видя, что противник оказывает сопротивление, она бросилась на кухню и вернулась оттуда, прибавив к своему арсеналу еще один сверкающий отточенным лезвием нож и употребляемый для разделки мяса топор. Дик вполне отдавал себе отчет в том, что шуток здесь мало. Агустина была баба рослая и крепкая, а стало быть, и разоружить ее возможно было, лишь нанеся ей пару-тройку серьезных повреждений, за которые по французским законам им, как иностранцам, пришлось бы понести суровое наказание. Тогда он решил пойти на хитрость.
Ну все, 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 звони в участок!» — крикнул он Николь, после чего, обернувшись к Агустине и указывая на ее оружие, добавил: «Если вы сейчас же не уберете эти штуки, через 5 минут на вас наденут наручники!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — захохотала она, как одержимая, однако на сей раз сочла за благо держаться на почтительном расстоянии. Николь позвонила в полицию, но то, что ей довелось услышать, было ничуть не лучше пьяных выкриков самой Агустины. Пробормотав в ответ что-то невнятное, жандарм принялся со смехом пересказывать суть дела своим товарищам. Через минуту послышались гудки, и Николь, поняв, что ничего не добьется, повесила трубку. «Дай ей больше денег!» — прокричала она Дику, вернувшись к окну. «Эх, я бы им задал!» — погрозил он в сторону телефона, прекрасно знавший, как нерадива местная полиция, Дик. Но поскольку прорваться к аппарату на данный момент возможным не представлялось, решил взять совет у жены и пойти на мировую. Предложив Агустине сперва 50, а затем, горя желанием поскорее от нее избавиться, и целых 100 франков, он сумел уговорить ее сдать позиции. Прикрывая свое добровольное отступление оглушительными, словно пушечная пальба, возгласами «Ублюдок!», она бросила оружие и удалилась с террасы на кухню. Убраться с виллы во свояси она, однако, обещала лишь тогда, когда явится, чтобы помочь ей перетащить обратно все пожитки ее племянник. Во избежание возможных провокаций, прохаживаясь в ожидании его прибытия под окнами кухни, Дик услышал, как хлопнула пробка, но, вняв голосу собственного разума, решил, что заострять на этом внимание, пожалуй, не стоит. Дальше все пошло как по маслу. Явившийся за вещами племянник был сама учтивость, а Агустина, попрощавшись с Диком, так как будто он был ее собутыльником и даже одарив его улыбкой, не без сожаления бросила последний взгляд на виллу. «Прощай!»
«Прощайте, мадам!»
«Бонсуар!» — крикнула она, заметив в окне Николь. Отпраздновать счастливое избавление от мерзкой корги дайверы отправились в Ниццу. Там они заказали в ресторане «Буэйбес» – уха местная. Местное блюдо, представлявшее собой нечто вроде щедро сдобренной шафраном и другими пряностями ухи, изводившейся у здешних скал рыбы, а также мидий, креветок и кальмаров. Откупорив бутылку ледяного «Монтон», а нет, откупорив бутылку ледяного «Шабли», Дик признался, что Агустину ему жаль. «Правда? А мне нет», — ответила ему Николь, — «ни капли».
«А мне да. И все же я с удовольствием столкнул бы ее со скалы».
В эти дни им редко удавалось поговорить по душам. Вовремя, экспромтом, отыскивать нужные, единственно верные слова с некоторых пор сделалось для них почти невозможным, а когда эти слова наконец-то приходили одному из них в голову, другой уже не слушал.
Сегодня, однако, устроенный Агустиной дебош заставил их встрепенуться, встряхнуться, и они, разгоряченные изобилующей специями пищей и лишившим их чувства обыденности вином, открыли, наконец, друг перед другом двери каждой своего замкнутого мирка и решились на нелегкий разговор. «Знаешь, так ведь не может продолжаться до бесконечности», — начала Николь. «Или может? Скажи, Дик, скажи мне, наконец, что у тебя на уме? Иногда мне кажется», — добавила она, встревоженная тем, что впервые за все годы их совместной жизни он не стал развеивать ее сомнения, «иногда мне кажется, что это моя вина. Я тебя погубила».
«Выходит, я безнадежен?» — галантно осведомился он.
«Ах, Дик, ты ведь прекрасно знаешь, что я имею в виду, совсем другое. Но, в общем, если прежде ты стремился созидать, то теперь, похоже, тебе больше по вкусу разрушать». Столь недвусмысленно указав Дику на произошедшую с ним перемену, Николь испугалась собственных слов. Но еще больше испугалась она последовавшего за этими словами гробового молчания. Ей казалось, что за ним этим молчанием, за холодным блеском смотревших на нее синих, словно стальных глаз, за труднообъяснимым желанием ее супруга проводить почти все время с детьми, что-то скрывается. Кроме того, ее настораживали никогда прежде не свойственные ему приступы гнева. Что и говорить, теперь он мог с легкостью облить грязью не только отдельного человека, но и целую нацию или сословие, не забыв при этом предать анафеме и свойственным последним жизненный уклад и систему ценностей. Интуиция подсказывала Николь, что в душе у него происходит что-то необъяснимое, что-то такое, о чем в минуты, когда оно прорывалось на поверхность, она могла лишь строить догадки. «Объясни мне, в конце концов, что все это тебе дает?» Собравшись с духом, спросила она. «Это дает мне твердую уверенность в том, что твое здоровье становится день ото дня крепче, и что закон убивающих рецидивов не ложь». Его голос вдруг показался ей чужим и холодным, как будто речь шла не об их общем будущем, а о каких-то абстрактных научных изысканиях. «Дик!» — воскликнула она, поддавшись охватившей ее тревоге, и хотела было, дотянувшись до него через стол, взять его за руку. «По-моему, здесь есть над чем подумать, не так ли?» Нарочно принявшись в этот момент ковырять вилкой в тарелке, сказал он. «И уж поверь, дело не только в тебе». После этих слов он сам взял озадаченную Николь за руку и вдруг, превратившись в прежнего, вызывавшего у нее неизменный восторг зачинщика и вдохновителя всякого рода развлекательных мероприятий, шалостей, проказ и безумных, но уморительных выходок, повел ее к окну и с заговорщическим видом спросил: «Видишь, там яхта?» Это было тихо поворачивающееся на прозрачной, с изредка набегавшими мелкими волнами глади бухты ангелов, и всегда, независимо от того, находилась ли она в плавании или стояла на якоре, кажущаяся устремленной навстречу романтическим приключениям моторная яхта Голдинга. Гляди, сколько там людей. Давай поднимемся на борт и узнаем, что их туда привело. А заодно и спросим у них, счастливы они или нет. Но мы почти не знаем Голдинга, — возразила Николь. Он говорил, что будет нам очень рад. Кроме того, по-моему, он на короткой ноге с твоей Бэбби. Она ему практически как жена. Или все это уже в прошлом? Когда они, наняв лодку, отчалили от берега, жгучее летнее солнце уже скрылось за горизонтом, и вдоль белого корпуса Марджин один за другим загорались мерцающие огни. По мере приближения к яхте Николь все больше одолевали сомнения. Но ведь у Голдинга, похоже, какой-то праздник. Неужели мы имеем право вторгаться? Просто там играет радио. Вот и все, — заверил ее Дик. Боже мой, что я вижу? Послышался вдруг откуда-то сверху густой бас. Дайверы! Подняв головы, они увидели на борту яхты огромного, облаченного в белый костюм седовласого человека. «Эй, на палубе! Спускайте трап!» Когда их лодка подошла вплотную к трапу, Голдинг, согнувшись, несмотря на полноту в три погибели, галантно помог Николь взойти на борт. «Надеюсь, вы и ваш супруг согласитесь со мной отужинать?» На корме играл небольшой оркестр. «Только скажите, и я у ваших ног, но прежде позвольте мне хотя бы немного побыть повесой». Когда Голдинг, размахивая своими огромными ручищами, в одно мгновение, словно по волшебству, заставил их перенестись туда, где звучала музыка и лилось вино, Николь еще больше, чем прежде, пожалела, что она сюда явилась, и рассердилась на Дика. В те дни, когда часто бывать в свете им не позволяли его работа и состояние ее здоровья, они, ведя более чем размеренный образ жизни, заработали себе репутацию затворников. И хотя понаехавшая в последнее время на Ривьеру модная публика по этой причине смотрела на них с плохо скрываемым неодобрением, сама мысль о том, чтобы, поддавшись минутному порыву, одним махом перечеркнуть все эти посвященные упорному труду, дому, детям и друг другу годы, Николь претила. Когда они пробирались через огромный зал, ей вдруг показалось, будто в окаймленном огнями полумраке кормы танцуют какие-то силуэты. Однако это был всего лишь создаваемый необычным освещением зеркальной поверхностью, окружавшей яхту со всех сторон воды, и восхитительной музыкой обман зрения. Подойдя ближе, Николь разглядела там лишь несколько сосредоточенно наполнявших бокалы стюардов. Что же касается гостей, то почти все они располагались на широком, имевшем ту же форму, что и изгиб палубы, диване. Вот мелькнуло белое, затем алое, затем еще какое-то тусклое платье, затем накрахмаленные манишки мужчин, один из которых, отделившись ото всей этой нарядной толпы и подойдя к Николь, заставил ее тихо вскрикнуть от восторга. «Томми!» И прежде чем он решился со свойственной ему чисто французской галантностью поцеловать ей руку, она бросилась в его объятия. Через минуту они уже сидели, а точнее возлежали на отделанном и поистине имперской роскошью отделанном, напоминавшем по форме римский триклиний ложе, отличавшееся редким благородством черт, лицо Томми сделалось необыкновенно смуглым. Должно быть, солнце жарких стран, лишив его кожу прежде свойственного ей приятного темно-оливкового оттенка, лишь иссушило ее, так и не придав той красоты, которая характерна для истинно черных лиц африканцев. И этот чуждый его природе загар и исходивший от него дух далеких странствий, и его речь, в которой ей слышались отголоски далеких неведомых ей языков и диалектов, и его ставшие порывистыми в результате привычки к опасности движения, все это отозвавшись в ее сердце неожиданной радостью, вмиг развеяло ее тревоги. Как же хотелось ей в первый миг этой встречи спрятать лицо у него на груди и излить ему душу. Через мгновение, однако, Николь вернулась к реальности и, затаив где-то в глубинах своего сердца охватившее было ее чувство, затеяла с ним непринужденную светскую беседу. «Вы главный герой сразу всех военных фильмов. Но неужели, чтобы стать героем, надо отдать 5 лет своей жизни?» Пытаясь понять образ ее мыслей, Томми Барбан бросил на нее пытливый взгляд. В глазах его вспыхнуло и погасло пламя. «Целых 5 лет!» Тщательно пытаясь изобразить какое-то имеющее крайне мало общего с ее истинными чувствами, низким грудным голосом произнесла она: «Слишком долго. Скажите, Томми, неужели нельзя было по-быстрому перестрелять пару тысяч этих туземцев и вернуться к нормальной, привычной для всех нас жизни?» Мысленно благодаря судьбу за эту взлелеянную им в мечтах встречу, Томми тотчас вспомнил о своем европейском воспитании. «Но для вас, героев, необходимо время. Николь, видите ли, мелкие эпизоды, проявление героизма – это… Ах, Томми, давайте лучше будем говорить по-английски. Ах, Николь, давайте лучше будем говорить по-французски. Но ведь вы прекрасно знаете, что ваш язык, по сути дела, дает вам преимущество. Говоря по-французски, вы можете на полном серьезе быть галантным и чувствовать себя героем. А если человек говорит по-английски, то на его галантность и героизм, как вам наверняка тоже известно, невозможно смотреть без иронии. Чувствуете разницу?»
«Разумеется, вы правы. И все же», — ответил вдруг, рассмеявшись, Томми. «И все же, я думаю, что даже говоря с вами по-английски, я буду по-прежнему оставаться храбрецом, героем и тому подобное, безо всякой иронии». Николь попыталась было примерить на себя личину наивного восхищения, но, как оказалось, ее собеседник прекрасно знал цену лести. «Просто теперь я лучше других понимаю, о чем в этих самых фильмах идет речь», — сказал он. «Но ведь война и фильмы о ней — это 2 совершенно разные вещи, не так ли?» Отчего же в последнее время появилось очень много хороших картин? Взять хотя бы, к примеру, этого Рональда Колмана. Вы видели его в фильмах? Там же все почти как в жизни. Ну что ж, отныне всякий раз, когда мне посчастливится оказаться в кино, я буду представлять, будто в центре событий вы. Говоря, Николь заметила, что по другую сторону от Томми в обитом сером шелком кресле сидит молодая женщина. Миловидная, небольшого роста, со светлой кожей и с медными, отливающими в тусклом свете горящих над палубой огней, зеленью волосами. Еще не зная, оказалась ли она здесь случайно или всего лишь 5 минут назад принимала участие в общем разговоре вместе с Томми, Николь, тем не менее, по явно читающемуся на ее лице раздражению, догадалась, что до их встречи исключительным правом на его благосклонность обладала именно она. Теперь же, когда она, утратив последнюю надежду вновь завладеть его вниманием с тем самым, который в прежние времена считался признаком дурного тона, независимым видом демонстративно встала и отправилась, вздернув подбородок на противоположную сторону полукруглой палубы, Николь окончательно убедилась, что именно так оно и было. Ну что ж, в таком случае придется признать, что я и вправду обладаю всеми признаками героя, — тихо сказал Томми. И она поняла, что слова его являются шуткой лишь отчасти. Обычно я бываю свиреп, как лев, и неустрашим, как запойный пьяница.